Время пребывания Иисуса Христа на земле подходило к концу. 3,5 года продолжалось его земное служение на нашей греховной земле. В течение последних 40 дней после своего воскресения Христос являлся живым своим последователям со многими верными доказательствами. В это время он также говорил им о Царстве Божьем и дал последнее повеление о том, чтобы они не отлучались из Иерусалима, но ждали обещанного от Отца. Это должно было исполниться через несколько дней, когда они будут крещены Духом Святым. Об этом мы читаем в начале 1 главы книги Деяния. И дальше в 6 стихе сказано: «Посему они, то есть ученики Иисуса, сошедшись, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Это были последние слова, сказанные Иисусом Христом перед тем, как Он оставил Своих учеников. Сразу после этих слов мы читаем стих 9, 1 глава книги Деяния. «Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их». В этот момент ученики стояли на грани самого великого и важного события. Об этом событии пророчествовали ветхозаветные пророки. О нем предсказывал Иоанн Креститель. И для этого Христос пришел на нашу землю. Да, чтобы грешный человек, искупленный кровью Иисуса Христа, оправданный Его воскресением, стал местом обитания Духа Святого. Подумайте, какая благодать, какое снисхождение всемогущий Бог соглашается поселиться в нас. Да, через несколько дней с учениками должно было произойти то, о чем сотни лет до этого пророчествовали пророки. Например, Иезекииль в 36 главе говорит: «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой», это Господь говорит через пророка, «и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». А пророк Иаиль так предсказал событие, которое должно было исполниться через 10 дней после вознесения Иисуса. Он тоже пророчествовал за несколько сот лет до этого, говоря: «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. А также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего». Но не только они, но и другие пророки пророчествовали об этом великом и чудном дне излияния Духа Святого. Последний из пророков, предсказывавший об этом великом событии, был Иоанн Креститель. Он сказал так: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». И теперь сам Господь Иисус Христос, который должен был исполнить это обетование, стоит перед учениками накануне своего восхищения и говорит: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Подумайте, то, о чем пророчествовали ветхие, то, чего ожидали святые, и для чего Христос пришел на нашу землю, должно было исполниться через всего несколько дней. И как ни странно, ученики спрашивают Господа: «Не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю?» Зачем такой вопрос? Кажется, он не кстати. О чем говорит нам их вопрос о царстве? Он говорит, что они не поняли значения того, что должно было произойти с ними, о чем пророчествовал Иоанн Креститель и о чем Господь теперь им напоминает. Через несколько дней вы будете крещены Духом Святым. И вот невольно напрашивается вопрос, почему они говорят о восстановлении Царства Израилю, когда Христос говорит им о Духе Святом? Возьмем хотя бы те два пророчества, которые я цитировал выше. Ветхозаветные пророчества об этом знаменательном событии, то есть о сошествии Духа Святого. Если вы ознакомитесь с контекстом, в котором эти пророчества о Духе Святом были написаны, то обнаружите, что они связаны с пророчествами о восстановлении Царства Израилю. Послушайте. «И будете жить на земле, которую я дам отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом». Эти слова следуют сразу же после того, как сказано «вложу внутрь вас Дух мой». Подобное вы найдете и у пророка Иаиля. В этом отрывке об излиянии Духа он тоже говорит, что Господь возревнует о земле израильской и пощадит народ свой, то есть восстановит им их земное царство. Иоанн Креститель тоже говорил «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Идущий за Мною будет крестить вас Духом Святым и огнем». Иначе говоря, с обетованием о Духе Святом связано с обетованием о Царстве. Но беда учеников была в том, что они неправильно определяли время исполнения этих пророчеств, и что они не различали между физическим царством и духовным царством, о котором говорил, например, Иоанн Креститель. Им, например, и в голову не приходило, что между двумя аспектами этого пророчества о излиянии Духа Святого и восстановлении Царства Израилю может быть промежуток долгого времени, даже в пару тысяч лет. В их понятии все, и излияние Духа, и восстановление Царства должно было исполниться одновременно, или, по крайней мере, в небольшой промежуток времени. Поэтому понятно, когда Христос говорил им о пришествии Духа Святого, о крещении Духом Святым, они думали, что вот наступает момент, которого они с таким нетерпением ждали, а именно восстановление Царства Израилю. Но, дорогие мои, их ошибка была в том, что они отнесли пророчество о восстановлении Царства к неправильному времени. Они не учли, что между излиянием Духа Святого и восстановлением Царства Израилю пройдет определенный промежуток времени. Хотя в плане Божьем эти два события взаимосвязаны, исполнятся они не одновременно. Пророки не сказали, какой будет между ними промежуток времени. Притом ни один из них не мог сказать, например, что именно произойдет в интервале между ними, то есть в течение каких-нибудь 2000 лет. Это было скрыто от самих пророков. Они пророчествовали то, на что Дух вдохновлял их. Они не предсказывали точного времени, а только сам факт, то, что будет. Поэтому Христос им должен был сказать, не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти. Христос им не сказал, что, мол, вы ошибаетесь относительно восстановления Царства Израиля. Да, оно будет восстановлено, но в назначенное Богом время. Им теперь нужно было не царство физическое, ибо время для него еще не настало. Им нужно нечто совсем другое. Им необходим был Дух Святой. И почему они не способны были отличить обетование об излиянии Духа Святого от обетования о восстановлении Царства Израилю и отличить разницу между духовным и физическим царством? А потому что Дух Святой еще не был дан им. Помните, как Христос им сказал, «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». Вы спрашиваете о Царстве, а вам нужно обетование Отца, Духа Святого. Тогда вы способны будете различить. Вместо царства израильского я намерен вам дать то, что вам сейчас нужно, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Вот в этой силе они нуждались, и эту силу Господь намерен был дать им. Она абсолютно была необходима им. Вы заметили, что после того, как они приняли Духа Святого, когда они были обличены Его силой, вопрос о Царстве Израилю никогда больше не возникал у них. И значение Царства Божия для них стало ясным. Они теперь были заняты тем делом, которым был занят Дух Святой. И вот для этого им дана была сила свыше, чтобы исполнить служение, назначенное им для этого времени. Но давайте подумаем, что было достигнуто в течение этих 40 дней, несмотря на то, что самого главного они еще не пережили. Дух Святой еще не был дан им. Ведь воскресший Христос пребывал с ними со дня своего воскресения и до вознесения всего 40 дней. Должно быть, Христос не напрасно провел это время с ними, не так ли? Мы уже отметили в нашей предыдущей беседе, что в течение этого периода факт воскресения Христа был утвержден раз и навсегда. Никогда, даже в самой легкой форме, у учеников не появлялось сомнений о том, что Христос не воскрес из мертвых, что Он не ожил. Дальше, в течение этих 40 дней, Христос говорил им о Царстве Божьем. То есть, это был обзор всего того, что Иисус говорил им в течение 3 лет их следования за Ним. Но теперь учение о Царстве Божьем было преподано им во свете Его Голгофской смерти и воскресения. Но помимо всего этого, в течение этого периода произошло и нечто другое, весьма важное. Это было прямым результатом пребывания Иисуса с учениками в промежуток этих 40 дней. Заметьте, как в течение этого времени укрепилось их доверие к Иисусу. Вначале, сразу после Его воскресения, они или пугались, когда Он появлялся среди них, то ли недоумевали, видя Его воскресшим, или просто не верили. Но после того, как Он побыл с ними в течение этого времени, их отношение к Нему постепенно изменилось. Это видно из заданного им вопроса о Царстве Израилю. Хотя вопрос, как мы уже отметили, был неуместным, но в нем отразилось новое доверие учеников к Иисусу и вера в то, что для Него нет ничего невозможного. В данном случае они уверены были, что Он мог восстановить им царство, а то они не задали бы Ему этот вопрос. Правда? Общение с воскресшим Иисусом укрепило их доверие к Нему и веру в Его могущество. Слушайте, как они говорят. «Не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю?» Вникните в этот вопрос. О чем Он нам говорит? Мы знаем, что Он был не кстати, но, с другой стороны, в Нем проявляется чудная вера. Во-первых, они обращаются к Нему со словом «Господи». В этом обращении мы видим их доверие и веру в Него, что Он Бог, что Он всемогущ, что Он силен и способен в сие время восстановить Царство Израилю. У них не было ни малейшего сомнения в том, что Он мог это сделать. Ему только нужно было сказать слово, и они моментально получили бы желаемое в сие время. Да, возлюбленные, если мы желаем иметь веру, веру, которая горы передвигает, то секрет в том, чтобы быть в присутствии и в общении с нашим Господом. Но такое общение также утвердит убежденность в достоверности Священного Писания. В течение этих 40 дней, беседуя с ними, Христос постоянно ссылался на то, что говорят Писания. И когда Он изъяснял им Писание, как горело сердце их, помните? За это время у них возобновилась любовь и доверие к Слову Божьему. Заметьте, с какой уверенностью Петр цитирует из Священного Писания, когда все они собрались в горнице, ожидая обещанного от Отца. «Мужи, братья, — говорит он, — надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. В книге же Псалмов написано: «Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да примет другой». В Вряд ли кто-нибудь из нас даже догадался, что эти места из Псалмов 68 и 108 касаются Иуды. Но как мог Петр это знать? Возможно, когда Христос открывал им Писание, изъясняя сказанное в них, особенно места, говорящие о его страданиях, он мог указать им эти места, предсказывающие предательство Иуды. Это совершенно возможно. Так или иначе, теперь, будучи 40 дней в присутствии воскресшего Христа, они понимали Писание иначе, чем раньше. Ученики понимали их в новом свете, во свете смерти и воскресения Иисуса Христа. Но здесь мы видим еще один результат их общения с воскресшим Иисусом. Между ними была новая сплоченность и единство. Присутствие Христа было этому причина. В 14 стихе сказано: «Все они единодушно пребывали в молитве и молении». Что, или вернее, кто их объединил? Иисус. Иисус был в центре. Вы заметили, что чем ближе дети Божии окружают Иисуса, тем ближе они к друг другу. Единство верующих зависит от их отношения к их Спасителю. Можно с уверенностью сказать, что где несогласие, разделение и распри, отношение верующих к Господу неправильное. Это можно сказать без боязни ошибиться. Если взять во внимание все сказанное выше, у этой группы детей Божьих как будто не было недостатков. Да, они были уверены в воскресении Иисуса Христа. Они наставлены были о принципах Царства Божия. Их вера в Иисуса была простой и полноценной. Они имели новые, свежие отношения к Писанию. И у них было между собою единство. Но чего еще недоставало? Как будто они были готовы к той великой миссии, которую имел для них Господь Иисус Христос, быть свидетелями, начиная с Иерусалима, а потом во всей Иудее, в Самарии и даже до края земли. Справятся ли они с тем, что им доверено? Христос категорически сказал им, что нет. Им нужно большего. Им нужна была жизнь, сила свыше. Они не могли быть свидетелями Иисуса, несмотря на все то, что у них было. Только после пережитого в горнице, в день Пятидесятницы, получили они то, что недоставало, что сделало их способными стать свидетелями Иисуса Христа. Только после того, как Дух Святой овладел ими, когда Он облег их силой и вселился в них, стали они членами тела Христова и, следовательно, Его свидетелями. Поэтому со всем, что они пережили до этого, но не имея Духа Святого, их можно было уподобить прекрасному телу, но не имеющему в себе жизни. До излияния Духа Святого они похожи были на те мертвые тела, которые видел в видении пророк Иезекииль. Вы помните этот случай? Как сперва он видел множество костей среди поля. И после того, как он изрек слово Господне, произошел шум, движение. Стали сближаться кость с костью. И потом жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа еще не было в них. Да, по виду прекрасные тела, но без духа, без жизни. Что могли эти тела сделать? Ничего. Они просто неподвижно лежали. Но вот Господь велел пророку еще раз изречь слово. «Приди, Дух, и дохни на этих мертвых, и они оживут». И когда Иезекииль изрек слово Господне, вошел в них Дух, и они ожили и стали на ноги свои весьма-весьма великое полчище. То, для чего Христос пришел на эту землю, было завершено только тогда, когда Дух Святой сошел в день Пятидесятницы. Голгофа не было конечным итогом дела, который Он пришел совершить, и даже не Его воскресение, и не Его вознесение. Все это было необходимо, дорогие друзья. Эти этапы вели к завершению великого дела искупления. Но искупление не кончилось Голгофой, оно было завершено в день излияния Духа Святого. Да, только тогда было завершено искупительное дело Иисуса Христа, когда, как Петр сказал в своей первой проповеди в день Пятидесятницы, и так Он, то есть Иисус Христос, быв вознесен десницей Божией и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. До этого Петр говорит, «Сего Иисуса Бог воскресил, чему мы все свидетели». Но только после своего вознесения на небо, когда Господь Иисус Христос представил Отцу достоверные доказательства, раны свои, которыми Он совершил искупление рода человеческого, тогда Отец передал Сыну обетование свое, дар Духа, который Он, в свою очередь, излил на ожидающих Его учеников. Возлюбленные, это был дар Божьей любви, данный им по благодати, а не по заслугам. Не они выпросили Духа Святого. Дух Святой не был дан им по их просьбе. Нет, Христос по своим заслугам принял его от Отца и передал им. Как мы уже указали в прошлой беседе, что нет ни малейшего намека на то, что в течение 10 дней между вознесением Иисуса и излиянием Духа они просили о том, чтобы Бог дал им Духа. Они не поняли Иисуса Христа, когда Он сказал им, что они будут крещены Духом Святым и примут Его силу, когда Он на них сойдет. Это мы уже видели из их последнего вопроса о восстановлении Царства Израилю. Правда, они молились. Сказано, все они единодушно пребывали в молитве и молении. Но о чем они молились? Вряд ли о Духе Святом, возможно, о Царстве. Притом, вы заметили, что их молитва была прервана. Они ее приостановили, чтобы заполнить место Иуды другим. Но ведь Господь не давал им такого повеления. Христос сказал им, чтобы они ждали обещанного, а не чтобы они занимались административными делами. Да, они были искренними в своих намерениях, но невеждами, не способными еще к делу Божьему. Вот почему Господь велел им ждать, ибо без обещанного от Отца, без Духа Святого, они были как те мертвые тела, видение Иезекииля. Пока Дух не вошел в их тело, они были безжизненны. Но когда Дух вошел в них, они стали полчищем великим, они ожили, воскресли к новой жизни». Возлюбленные, можем ли мы извлечь из этого примера урок для себя? О чем говорит нам состояние учеников до и после того, как они приняли Духа Святого в день Пятидесятницы? Во-первых, что человека можно только тогда считать чадом Божьим, когда он получает жизнь Божию. А жизнь без Духа Святого невозможна. Быть чадом Божьим, быть спасенным, значит иметь Христову жизнь. Христос сказал, «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Апостол Иоанн говорит, «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». И как возможно получить эту жизнь? Духом Святым, живущим в нас. Кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Если Христос в вас, говорит Слово Божие, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Вы приняли духа усыновления, которым мы взываем «Авва, Отче». Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. Да, только тот, кто имеет Духа Святого, живущего в нем, он может считать себя чадом Божьим. К сожалению, время наше истекло, и мы должны закончить эту беседу. Но перед тем, как это сделать, я хочу задать тебе, мой дорогой друг, наиважнейший вопрос – имеешь ли ты жизнь Божию? Я не спрашиваю тебя, религиозен ли ты, ходишь ли ты в церковь, или даже читаешь ли ты Библию и молишься ли. Все это можно делать и все же не иметь главного. Можно с виду быть благочестивым и религиозным человеком, но если нет жизни Божией, если Дух Божий, Дух Христов не живет в вашем сердце, тогда вы подобны тем мертвецам видения Иезекииля. Кости на месте, жилы на них и плоть, и даже кожей покрыты, а духа не было в них. Если ты в таком состоянии, мой друг, то что тебе делать? Христос сказал, обращаясь именно к таким мертвецам, «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». «Истинно, истинно говорю вам», продолжает Христос, «наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божий и услышавши оживут». Значит, ты способен и слышать, и верить. О, дал бы Господь, чтобы сейчас, услышав голос Духа Святого, ты покорился Ему и принял Его дар вечной жизни.